Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство ТАСС сообщает, санкции США в отношении Ирана абсолютно нелегитимны. Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Цитирую, что касается американских мер в отношении Ирана, то они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решения Совбеза ООН, а формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, не могут не вызвать глубокого разочарования, сказал Сергей Лавров. Но сейчас о других новостях. Законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги прошел первое чтение. Госдума одобрила законопроект, устанавливающий административную ответственность в виде ареста до 15 суток и штрафа до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Согласно документу, при повторном нарушении наказание увеличивается до 30 суток ареста и до 1 миллиона рублей штрафа. За проголосовали 338 депутатов, против 38, еще один депутат воздержался. Напомним, авторами проекта стала группа представителей «Единой России», всего 69 человек, в том числе Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Так все-таки кого и за что будут наказывать, если, конечно, этот законопроект будет принят и во втором, и в третьем чтении?
Я хотел бы сказать, что сегодня большинством 338 голосов «за» депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении концепцию законопроекта о привлечении к административной ответственности тех, кто вовлекает наших детей в незаконные, несанкционированные акции. Это рамочный закон, инструмент для правоохранителей и судебной системы с тем, чтобы дать по рукам тем людям, которые, по сути дела, вовлекают наших детей в противоправные действия. Вот это очень важно. Законопроект ни в коем случае не направлен ни против детей самих, ни против родителей, а направлен именно против тех, кто занимается сознательно вовлечением детей в незаконные акции. Мы фиксируем, и Министерство внутренних дел фиксирует рост числа несовершеннолетних граждан, которые принимают участие в незаконных акциях. Если за прошлый год, за 2017, было задержано порядка 475 несовершеннолетних детей, то только в мае этого года более 230. Ну, соответственно, рост налицо, поэтому мы и говорим о том, что необходимо положить этому конец. И хотел бы обратить ваше внимание, что активистам и организаторам, я сегодня приводил пример, активисты-организаторы, они пытаются использовать и так называемые майданные технологии и в закрытых телеграм-каналах, не скрываясь, с вожделением пишут о том, как хорошо, если бы была какая-то провокация вот на подобного рода незаконных акциях, и были бы, возможно, жертвы, и даже среди детей. Вот тогда, пишут вот такого рода люди, значит, что-то такое, значит, нашло бы отклик, и народ высыпал бы на улице. Это прямое желание, которые испытывают вот подобного рода люди. Это верх цинизма, и я считаю, нам необходимо выставить преграду для подобного рода людей. Закон не запретительный, и закон не регулирует, в принципе, порядок проведения массовых акций.
Я просто не очень понимаю, а как можно будет определить, что речь идет именно о вовлечении несовершеннолетних, когда подобного рода акции организуются, не согласованные с властями, обычно призыв идет ко всем. Нет такого, что товарищи школьники, приходите, да.
Понятно, Владимир. Что касается вовлечения, само по себе определение вовлечения существует в российском праве. Более того, определение этому конкретно и четко дал постановление, Верховный суд в своем постановлении от 1 февраля 2011 года. Там четко расписано, что понимать под вовлечением несовершеннолетних. Обманом, подкупом, угрозами, а также предложением к несовершеннолетним совершить либо преступление, либо антиобщественное действие. Что касается определить или не определить, существует универсальный инструмент и существует универсальный механизм, который свойственен для всех стран, демократических стран. Это суд. В судебном порядке определяется, обращался ли и вербовал ли конкретный человек детей на незаконную акцию или не вербовал. Вот это общий призыв, давайте, приходите, при этом при всем четко зная и понимая, что акция незаконна, имеет ли она отношение еще и к действующему закону, и распространяется ли вот этот закон, который мы сейчас обсуждаем, на вот подобного рода людей, это будет определять суд.
Можно ли сказать, что вот этот законопроект направлен конкретно против Алексея Навального?
Данный законопроект не направлен ни против никого персонально. У нас разные люди организуют различные акции, некоторые из которых являются незаконными. Вот вне зависимости от того, какое имя, фамилия главного организатора, второстепенного организатора, помощников организаторов, вот мы говорим о том, что вербовать детей и воспитывать в них правовой нигилизм нельзя. Надо и можно выражать свое мнение. Закон не направлен против проведения акций, против выражения собственного мнения. Ни в коем случае. Мы говорим о том, что выражать собственное мнение нужно, можно и важно в рамках существующего правового поля.
Нет ли ощущения, что борьба идет не с причинами того, что выходят несовершеннолетние на акции протеста, а со следствием?
Данный законопроект регулирует, и мы данным законопроектом пытаемся поставить заслон тем деятелям, которые в своих узких политических целях пытаются использовать наших детей. Вот дело в том, что тогда, когда взрослые осознанно выходят на акции, законные или незаконные, они принимают ответственность на себя. Дети и молодые люди, не достигшие совершеннолетия, они по факту, по своему возрасту являются такими, знаете, нигилистами. Они хотят все испытать сами, они хотят пройти самостоятельно свой путь. Но очень часто они не дают себе отчет в том, что участие в незаконной акции может нести угрозу для жизни и здоровья, потому что правоохранительные органы, в частности, не могут и не гарантируют обеспечение безопасности, в том числе и антитеррористической безопасности на подобного рода мероприятиях. И, кроме всего прочего, эти дети не отдают себе отчет в том, что у них могут возникнуть проблемы с законом. И мы знаем некоторые случаи, когда несовершеннолетние, вот, в частности, 17-летний парень из Питера, получил 2 года условно за то, что ударил полицейского. Что организаторы, которые организовали незаконную акцию, в результате которой вот парень получил 2 года условно за то, что ударил полицейского, а организаторы отсидели в стороне. Они, как правило, себя обкладывают хорошими командами юристов, опытными людьми и остаются в тени. Вот мы считаем, что подобного рода люди не должны оставаться в тени, они должны нести ответственность за то, что именно несовершеннолетних пытаются использовать.
Евгений Васильевич, мы говорим пока о концепции, это идея, но вот я представляю, как это может быть реализовано. Если, например, раздается похожий призыв, в котором сразу обозначается, внимание, я обращаюсь прежде всего к совершеннолетним гражданам Российской Федерации. Ну, а далее идет какой-то текст, уже неважно какой. Это, по вашему мнению, уже освобождает от ответственности или нет? Или должно освобождать от ответственности или нет?
Владимир, мы с вами уже проговорили этот вопрос. Дело в том, что в состязательном процессе, когда существует сторона обвинения, следствия и сторона защиты, доказывается или не доказывается причастность и виновность конкретного лица к совершению конкретных действий. И в том случае, если будет доказано, что конкретное лицо совершило противоправные действия, которые попадают под действие данного законопроекта или данного закона, который будет принят, тогда это лицо будет нести ответственность согласно в том числе и этому закону. А там предусмотрены штрафы, административное воздействие, штрафы для юридических лиц, для физических лиц и штрафы для должностных лиц. Кроме всего прочего, Промеж штрафов предусмотрены обязательные работы в количестве 100 часов, а если при повторном случае, то до 200 часов, а также предусмотрен административный арест. В первом случае 15 суток, во втором случае, если человек осознанно и опять занимается вовлечением несовершеннолетних, там тогда административный арест может быть наложен до 30 суток. Но опять же повторюсь, мы исходим из добропорядочности наших граждан, мы исходим из того, что не так будет много людей, кто сознательно будет впредь заниматься вовлечением наших детей и привлечением наших детей на незаконные акции. Правоприменительная практика покажет. Но еще раз повторюсь, в данном случае доказывание и определение будет делать суд.
Евгений Васильевич, у меня последнее уточнение. Речь идет прежде всего о вовлечении в несанкционированные акции, где не могут гарантировать безопасность, но при этом вы говорите и о том, что несовершеннолетние еще не обладают должной сознательностью. Так в принципе вовлечение несовершеннолетних в какие-то политические акции, будь то санкционированные или несанкционированные, насколько они отличаются одна от другой?
Владимир, в данный законопроект говорит об ответственности административной для тех лиц, которые занимаются вовлечением несовершеннолетних в незаконные акции.
Это я понял. Я уже спрашиваю ваше мнение просто как политика. Вот насчет вовлечения в политику, да.
Что касается участия или неучастия детей. Вот сегодня с коммунистами в дискуссии возник такой пример. Один из моих коллег по фракции КПРФ стал тоже говорить про вот акции санкционированные и несанкционированные. Но на что я ему ответил: ну, позвольте, вот мы все знаем, что до сих пор на Красной площади до сих пор проходит санкционированная акция по приему детей в пионеры. Но никаких проблем до сих пор не возникало.
Спасибо. Это был Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы. Несколько комментариев нашей аудитории приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Еще раз, речь идет пока о концепции, поскольку законопроект принят в первом чтении. Как он будет выглядеть к третьему, какие там появятся уточнения, добавления, поправки, это еще вопрос, который открыт. Но сейчас пока можно говорить о принятой концепции, о принятой идее. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вот все эти организаторы, они же все известные. Помните, как Бакашовцы, когда со свастикой заходили...
Нужен такой законопроект или нет?
Да и все известно, да и он не будет работать, Владимир. Они все известны, кто заводит, извините. Там спецслужбы работают.
Ну, что... Спасибо, принимается еще 7373948. Слушаем вас, да, здрасте, Абдул.
Здравствуйте, Володя, Абдул. Вот меня, честно говоря, послушал Ревенко, он же бывший журналист. А что так наши депутаты с таким ревением не голосуют, не принимают закон о защите детей, о социальном обеспечении?
Ну, а они так понимают защиту детей, вот в данном случае.
Нет, защиту да. В материальном смысле, что дети там бесплатно могли учиться, бесплатно отдыхать, там на праздник какие-то денежные средства для них выделяют, а только запрещать. Другого у них нет. О детях они не думают. Они боятся, что дети выйдут, и если не сделают, и они ничего не смогут. Вот и все.
Спасибо, принимается. Игорь Утюж пишет: я не возражаю против защиты детей от вовлечения в политику, в митинги, но немного ли у нас всяких законопроектов? Может, нам надо просто в текущих разобраться, а то после каждого ЧП нам проще закон придумать, чем причины устранить. Это Игорь пишет. Ну, еще один комментарий. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Да, вот хотелось бы тоже сказать. В принципе, у нас все время сейчас за детей взялись. Просто хочется, когда же будет создана общественная организация, которая будет следить за депутатами, за представителями «Единой России», за отчетами об их недвижимости, сколько они зарабатывают, сколько они отдают. Вот этого почему не создается общественная организация?
Да зачем для общественной организации, если для этого есть прокуратура, счетная палата?
Ну, Алексей, прокуратура...
Я Владимир, но неважно, да.
Никогда не было этого условия поставить. Все время что-то другое. Все время.
Так нужен такой законопроект или нет? Как-то влево, вправо уходим. Ну, вот лучше бы этим занялись.
В принципе, где-то, да, там нужен. В принципе, да. Ну, с оговорками тоже. Дети могут ходить, есть мирные митинги, вполне там, которые отвечают их интересам. Есть такие митинги. Просто надо разделить.
То есть санкционированные митинги, организованные, с рамками, с полицией, это да. А все, что касается незаконных акций, то вот здесь вы скорее на стороне депутатов.
Да.
Да, спасибо, принимается. Это были суждения наших слушателей. Еще раз подчеркну, пока принята только концепция, дальше будут обсуждения, дальше будут поправки, уточнения. Ну и посмотрим, во что это превратится в итоге. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и появились подробности соглашения правительства и нефтяников о том, как заморозить цены на нефть. В Российской Федерации выяснилось, что все это до марта следующего года, ну, по крайней мере, как минимум. А что же касается последствий вот соглашения, то уже появились и недовольные. Например, члены некоммерческого партнерства СПТР, объединяющего трейдеров нефтепродуктов, решили отказаться от продажи бензина с базисов, это станции отправления нефтеперерабатывающих заводов, крупных нефтяных компаний. Об этом сообщает РБК. Совет по товарным рынкам, тот самый СПТР, объединяет 7 компаний, на которые приходится 35% всего биржевого оборота и 80% всех вторичных продаж, а также владельцев АЗС и промышленные предприятия. НПС СПТР приняло решение полностью прекратить вторичные продажи на базисах НПЗ. Говорится в сообщении, члены объединения решили, что не будут продавать бензин с базисов НПЗ, пока действует соглашение между правительством и вертикально интегрированными нефтяными компаниями по заморозке цен на бензин. Соглашение о временном ограничении цен должно быть именно временным, и следует предпринять системные меры для скорейшего и досрочного окончания действия данного соглашения, подчеркивается в сообщении. А дальше рассказывается о рисках, которые могут возникнуть, если вот это временное станет постоянным. С нами на связи сейчас Тамара Канделаки. Тамара Ливановна, здрасте. Тамара Ливановна.
Да, добрый день, да, спасибо, я в Казани.
Прекрасно. Я просто напомню слушателям, Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании Infotech Consult. Тамара Ливановна, так все-таки, если разбираться в подробностях, как выглядит итоговое соглашение между нефтяниками и правительством, вот та схема продажи топлива в России.
Так. Ну, во-первых, она выглядит, как написал РБК. Я знаю примерно столько же.
Да, но теперь осталось только на пальцах. Еще объяснить всем остальным.
Да, осталось только на пальцах. Значит, но если это перевести на человеческий язык, потому что понятно, что там не все понятно, да, хотя статья написана грамотно, достаточно подробно, да. Если перевести это на человеческий язык, это означает, что, в принципе, правительство, ну, определил топливный рынок вручное управление.
Что это означает? Это, ну, то есть, да, вот смотрите, у нас есть крупные нефтяные компании, нефтеперерабатывающие заводы, которые под ними. Раньше они как продавали бензин? Ну, то есть, вот с НПЗ уходит топливо, куда? Это,
нет, чтобы, ну, давайте так, само НПЗ, оно выполняет функцию переработки нефти.
Да.
Оно топливо отгружает заданию того, кому принадлежит нефть. Ну, например, это нефтяная компания или у независимых компаний это, ну, главное предприятие, допустим, в зависимости от того, как организована переработка. То есть, допустим, если это нефтяная компания, топливо принадлежит ей.
Да.
Если мы говорим о крупном заводе. Вот, нефтяная компания продает его через биржу своим дочерним предприятиям, поставляет бытовым организациям и сторонним поставщикам, видимо.
Это то, что было.
Сторонним потребителям, сори.
Это то, что было. А как сейчас будет выглядеть вот та же самая схема?
А вот смотрите, вот это самый главный момент, который, на мой взгляд, вот, на который я обратила внимание, наверное, обратили внимание все остальные, это то, что идет речь о том, что будет ограничен, будет при продаже через биржу, то есть, во-первых, как я поняла, будет увеличен объем продаж через биржу, что само по себе, в общем, не так, ни хорошо, ни плохо. То есть это на самом деле просто тот объем, в любом случае, который продавался или напрямую нефтяными компаниями. То есть это не объем, поставляемый на ее заправки. То есть речь идет о независимом сегменте. И второй момент, то, что временно от этой схемы от продаж отключены независимые трейдеры. Ну, или могут быть отключены. Там не очень понятно, решение принято или будет принято. Вот ситуация, когда я так вот себе ставлю на минуточку на место этих независимых трейдеров, ну, там работают какие-то люди в этих компаниях. Если в течение там 5-6 месяцев или там 3 даже им кто-то запретит заниматься основной работой, а на что они жить-то будут?
Ни на что, судя по всему, нефтяных трейдеров уничтожают как класс.
Понимаете? Нет, я не хочу сказать, что это нефтяные компании. Мне кажется, это просто не до конца продуманная схема. Чисто мне кажется, что просто это решение принято без оценки последствий для окружающих. Вот прям как-то так.
Секундочку, но вот если говорить о последствиях, вот кто такие нефтяные трейдеры? Ну, по сути, это посредники, люди, которые, или компании, которые между продавцом и покупателем возникают.
Нет. Вы знаете, вот я здесь с вами не согласна. Вот, допустим, если мы... ну, во-первых, мне самой приходилось торговать нефтью, да? Разное время бывает. Вот, допустим, что такое продажа компании? Компания никогда не продает нефтяная компания, является нормальной, открытым акционерным обществом. Самые простые правила ее жизни заключаются в том, что она не должна иметь дебиторскую задолженность.
Угу.
У нее всегда должен быть плюс, то есть она должна получать больше доходов, чем расходов. Может быть, поэтому... А у нас промышленность, знаете, она бедная. Потребители, они тоже бедные. Например, промышленные предприятия, большинство, они не имеют возможности платить за топливо предоплату. На этой основе появляются трейдеры. Это какие-то местные предприимчивые ребята, как правило, местные, да, которые берут на себя всю главную боль, с этим связано. То есть они берут в банки кредит на себя, они покупают это топливо, они поставляют этому, там, не знаю, кедровскому какому-нибудь лесу, там, условно, ну, неважно, предприятие, промышленное. Вот. И какую-то копейку, да, наваривают на это. Но, в противном случае, вот этот кредит кто-то должен взять, понимаете, кто-то должен на себе нести эти риски.
То есть они берут на себя риски? Или, по крайней мере,
вот
брали?
И финансирование, да, и все, потому что они нефтяной компании-то по-любому платят предоплату, понимаете?
Хорошо, а сейчас их из цепочки, ну, судя по всему, исключают. И каковы последствия?
Судя по всему, исключают. Значит, этот вопрос кто-то должен решить. Вот кто-то должен решить вот эти на себя взять вот эти финансовые взаимоотношения. На самом деле есть какие-то решения, которые могут позволить, ну, убить этот независимый трейдинг, ну, и как-то это заменить, чтобы предприятия, вот те, которые их клиенты, да, не остались при этом без топлива. Теоретически это возможно. Но это не в такие сроки может быть сделано, понимаете? Для этого нужно продуманные какие-то схемы организовать. То есть решение есть.
Да, можно уточнить.
Не быстро.
Да.
Я не знаю, может быть, правительство наше подумало об этом, наверное.
Возможно, подумало, но мы вот...
Ну, я не знаю.
Пытаемся все-таки понять. Возможно,
знаете,
ли такое...
Я могу только обозначить вот эту проблему, да. Нам не дано знать, нам не открывают такие вопросы, о чем думает правительство, когда принимает решение.
Возможно
вот.
Ли, что...
Теоретически риск есть, могли не заметить.
Да, возможно ли, что сознательно трейдеров убрали с рынка или убирают?
Не знаю. Вот это я не берусь утверждать, не знаю.
Мешали ли они нефтяным компаниям или кому-то еще?
Вы знаете, вот это я тоже не знаю. Не знаю, мешали или нет. Мне кажется, что не мешали, потому что они занимали ту нишу на рынке, которой нефтяная компания заведомо отказалась. Понимаете? То есть они поставляли нефтепродукты там, где не было предоплаты в основном.
То есть это мелкие игроки, которые работали с мелкими игроками прежде всего?
Ну, частично, наверное, это сельское хозяйство. Ну, в общем, трейдинг – это такая непростая вещь, тоже достаточно закрытая. Вы знаете, вот сказать на прям вот 1, 2, 3, 4, 5, как это сегодня происходит, я не могу, и, наверное, никто не может. Но вот по моему личному опыту, да, поскольку все-таки я там сколько лет, 10, сама занималась, вот это было примерно так, да, то есть это был сегмент, который обслуживал вот, независимое ЗС, оно обслуживало мелкие ОП, то есть мелкие промышленные предприятия, вот такие какие-то вещи, да, вот, и, конечно, это был вот тот сегмент, где нефтяные компании не хотели участвовать.
Спасибо. Спасибо, Тамара Леонидовна.
Придется, видимо, как говорится, если...
Если все так, как описывает РБК. Спасибо. Да, это была Тамара Кандулаки, профессор, генеральный директор компании Infotech Consult о новой схеме работы нефтяных компаний и конечных потребителей. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Соединенных Штатах Америки началось голосование на промежуточных выборах. Голосование началось на северо-востоке Соединенных Штатов в 13:00 по московскому времени. В Америке было 5 утра, это в штате Вермонт. В Нью-Йорке голосование началось часом позже, завершится оно с закрытием участка в штате Гавайи, то есть в 18:00 по местному времени, это 7 утра по московскому уже следующего дня, то есть 7 ноября. Первые предварительные итоги голосования в штатах на северо-востоке США ожидаются около 2:00 ночи по Москве 7 ноября. С нами на связи Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Я смотрю результаты опросов, еще какие-то опросы, и везде дают разные результаты. Так чего все-таки ждать от этих промежуточных выборов?
У республиканцев, которые в настоящее время имеют большинство в обеих палатах американского конгресса, есть высокий шанс удержать это большинство в верхней палате конгресса, то есть в американском сенате. А возможно, потенциально даже прибавить один или два голоса в Сенате. Но в нижней палате американского конгресса, в палате представителей, наиболее высокие шансы на победу у оппозиционной демократической партии. В случае, если демократы получат большинство в палате представителей, спикером палаты станет представитель демократической партии. И это приведет к новому раунду конфронтации администрации Дональда Трампа с американским конгрессом. Дело в том, что на протяжении последних 2 лет, даже в ситуации, когда обе палаты конгресса контролировались формально однопартийцами Трампа, у Белого дома с конгрессом даже в такой обстановке мало что были сложности в отношениях. Достаточно сказать, что большинство обещаний и реформ, о которых говорил Трамп во время своей предвыборной кампании, не были реализованы в первую очередь благодаря блокированию со стороны Конгресса, включая со стороны тех, кто является представителями республиканской партии. Я напомню, что и реформа иммиграционной системы, о которой говорил Трамп, и финансирование стены на границе между США и Мексикой, и реформа Obamacare, то есть реформа системы здравоохранения, о которой так много говорил Трамп и его соратники во время предвыборной кампании. Ничего из этого не было реализовано, ни один из этих законопроектов не прошел через республиканский конгресс. Хотя действительно большой победой Трампа в экономической сфере было прохождение через Конгресс закона о реформе системы налогообложения. И в этой ситуации, конечно же, когда Палата представителей перейдет к оппозиционной демократической партии, отношения между Белым домом и Конгрессом еще более усложнятся, станут еще более напряженными. Представители демократической партии уже заявили, что когда они получат, что после этих выборов, когда они получат большинство в Палате представителей, они намерены реанимировать, возобновить и расширить расследования, которые велись по отношению к Трампу, расследования так называемого Russia Gate, якобы имевших место связей предвыборного штаба Трампа с российскими интересами. Никаких доказательств предоставлено в ходе предыдущих расследований не было, но эти расследования будут реанимированы. Более того, демократы обещают в случае победы на выборах создать новые комиссии, новые расследования по коррупции в администрации Трампа, касающиеся глав ведомств, министерства и ведомств, касающиеся его кабинета министров. Поэтому в результате этих выборов мы можем ожидать усиления внутриполитического кризиса в США и усиления конфронтации между Белым домом, между администрацией Трампа с одной стороны и американским конгрессом с другой стороны. И последнее, я еще добавлю, что продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Оно находится на финишной прямой, и можно ожидать, что после окончания выборов Мюллер сделает публичные заявления, которые также послужат своеобразным триггером, катализатором для усиления внутриполитического кризиса в США.
Вы говорите о возможном усилении кризиса. А можно ли рассчитывать на то, что кризис будет разрешен?
Нет, для этого нет. Дело в том, что те факторы, которые привели к внутриполитическому кризису в США, они не исчерпаны. Поэтому можно ожидать не того, что кризис закончится, а наоборот, мы ожидаем того, что кризис усилится.
Но Сенат-то остается за республиканцами, судя, если верить, конечно, результатам опросов предварительных.
Если верить результатам опросов, то, как уже было сказано, у республиканцев высокие шансы удержать Сенат. Атмосфера на этих выборах в Сенат действительно сопутствует победе республиканцев, удержанию большинства. Но Палата представителей является также наиважнейшим органом, Нижняя Палата Американского Конгресса, и она может вне зависимости, независимо от Сената и независимо от мнения сенатского большинства, инициировать расследование в отношении администрации Трампа. Она может блокировать законодательные акты и действовать наперекор воле Белого дома. Поэтому это победа демократов на промежуточных выборах в Палату представителей будет тяжелым ударом для администрации Трампа и, в первую очередь, для самого президента США.
Возможно ли какие-то сюрпризы? Ну, потому что, если вспоминать президентские выборы, тоже победу отдавали все Хиллари Клинтон, а тут неожиданно выигрывает Дональд Трамп. Вот что-то похожее вообще рассматривается?
Сюрпризы на выборах, в том числе промежуточных выборах, конечно же, бывают всегда, но это обычно сюрпризы, которые касаются тех или иных местных или региональных политических состязаний. Здесь можно говорить об исходе, пока еще не очевидном исходе выборов губернатора в Флориде и некоторых других штатов. Параллельно с Конгрессом выбирают еще треть американских губернаторов. Но в том, что касается Палаты представителей, вопрос сейчас скорее не в том, какая партия получит большинство. Практически все опросы общественного мнения показывают, что у демократов есть преимущество. Более того, исторически, после первых двух лет, вот первые промежуточные выборы, они, как правило, заканчиваются победой оппозиционной партии. Почему? Потому что избиратели, которые два года назад голосовали за президента, который победил, они видят, они начинают наступает некоторое разочарование, они видят, что те обещания, которые давал кандидат, в данном случае Трамп, но раньше это аналогично происходило и с Биллом Клинтоном, когда в 1994 году, через два года после его победы, очень серьезную победу одержали его противники из республиканской партии, и Ньют Гингрич, тогда его ярый противник, стал спикером Палаты представителей. То же самое произошло и в администрации Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х, когда большинство получили в Конгрессе представители оппозиционной демократической партии. Можно ожидать аналогичного результата сейчас. Поэтому здесь скорее вопрос не в том, победят ли демократы или республиканцы в Палате представителей. Скорее всего, победят демократы. И у них очень высокие шансы в нынешней обстановке. Но вопрос в том, насколько серьезной, насколько существенной будет их победа, их перевес над республиканцами. Будет ли это всего перевес всего в несколько голосов, есть это 6, 7, 8 голосов, либо это будет более существенная победа, и перевес будет более чем в 10 или даже 12 голосов демократов над республиканцами.
Спасибо. Это был Виктор Алиевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист. Но еще раз подчеркну, предварительные результаты выборов в Соединенных Штатах мы узнаем уже ночью 7 ноября, то есть примерно в 2 часа после закрытия участков в Соединенных Штатах уже появятся первые предварительные результаты. Конечно же, внимательно наблюдаем, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о продолжении громких медийных скандалов. Главный редактор издания онлайн-издания «Медуза» Иван Колпаков, временно отстраненный от должности за неподобающее поведение, сможет вернуться к своим обязанностям. Об этом сообщается сегодня на странице издания в социальные сети Facebook. Большинство сотрудников «Медузы», опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы Колпаков остался главным редактором издания, хотя и назвали его поведение на вечеринке неприемлемым, говорится в сообщении. По информации издания, Колпаков неподобающе повел себя в отношении одной из гостей вечеринки, посвященный празднованию дня рождения «Медузы». Он был отстранен от должности главного редактора. На время расследования инцидента исполняющим обязанности главреда стала Галина Тимченко, она же генеральный директор издания «Медуза». С нами на связи Анна Федорова, политтехнолог, феминистка. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно все-таки уточнить, вот есть маяки рукопожатности, к которым можно было отнести, и, наверное, можно отнести «Медузу», но вот тут какая-то такая история, как будто бы с двойными стандартами, ну, как мне показалось, или нет?
Да, потрясающий пример двойных стандартов. Вспомните, пожалуйста, что они говорили, например, по поводу депутата Слуцкого, и какие меры требовали принять в его адрес, а теперь мы видим, как Иван Колпаков, по мнению Галины Тимченко, очень хороший парень, замечательный редактор, прекрасный сотрудник, которого очень жалко терять. Вот, совершил буквально легкую небольшую ошибку, но он же раскаялся. Ну, двухнедельный внеплановый отпуск человек получил. В общем, он от этого ужасно пострадал. Вот, поэтому на почве этих страданий теперь можно его вернуть обратно.
Но все-таки,
история выглядит совершенно дикой с этой точки зрения.
А почему дикой? Ну, смотрите, все-таки есть издание, которое публично разбирается в какой-то внутренней истории, где сотрудник этого издания потрогал за попу человека, который пришел в гости на вечеринку этого издания. Они все это вываливают в медиа, порицают этого человека. Ну, по сути, это даже похоже на некое наказание, две недели
отстраненной должности. Теперь давайте я вам расскажу, как дело было на самом деле.
Давайте.
Во-первых, эта информация просочилась в СМИ изначально, в общем, совершенно случайно. Редакция этого не планировала, и, в общем, редакция была крайне недовольна тем, что это произошло. Потому что я абсолютно уверена, что решение было принято с самого начала эту историю замять и в паблик ее не выпускать. Но есть крайне распространенные устойчивые слухи о том, что некоторые женщины в редакции возмутились тем, что такое решение принято, и они решили эту историю придать огласке. То есть на самом деле высока вероятность того, что, во-первых, такие истории уже случались. Но это не бездоказательное обвинение, конечно. Ну, то есть я не могу быть уверена, но смотрите, 2018 год, а в западной компании «Медуза» до сих пор нету никаких правил, которые касаются харассмента и других таких вещей. Означает ли это, что такие события не происходили, или просто означает, что с ними разбирались точно так же, как разбираются в России? То есть никак. Вот. Поэтому здесь вопросиков-то больше, чем ответов.
Что-то планируете делать, порицать вот за подобное, или что-то такое организовывать?
Ну, смотрите, я бы в целом, надо сказать, силу и власть вообще феминисток из другой страны над «Медузой» не преувеличивала. Вот. Судя по тому, что я вижу в информационном поле, есть достаточно серьезное общественное осуждение того, как Тимченко и редакция с этой историей поступили. И я надеюсь, что у многих людей начнут постепенно открываться глаза, и не лишаться иллюзии о том, что оппозиционные СМИ – это такая цитадель феминизма и уважительного отношения к женщине. Потому что на самом деле это, к сожалению, не так. Ну, было бы здорово, если бы было так, но, увы.
Возможно ли, что вообще эта череда скандалов просто постепенно сойдет на нет, потому что все не без греха, как выясняется?
Ну, вообще-то, я думаю, что скорее наоборот. Я думаю, что через некоторое время до людей наконец-то начнет доходить удивительная радикальная мысль о том, что так поступать не следует.
Точно не следует? Ну, я так от себя просто уточнил. Спасибо большое. Это была Анна Федорова, политтехнолог, феминистка, по поводу последнего решения редакции «Медузы». Там решили оставить на месте главного редактора Ивана Колпакова, которого временно отстраняли от исполнения обязанностей за неподобающее поведение. Анна высказала свою позицию исключительно как феминистка. Сейчас я предлагаю высказаться в том числе и нашим слушателям. Напомню просто, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Несколько комментариев, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Тут наверняка оценка будет разная у многих. То есть, как оценить этот проступок. Но если, так сказать, я с малой усмешкой скажу, что давайте за единицу примем того таксиста, который мастурбировал, то это будет на 0,2 потянет. Ну, простить его и все, помахать пальчиком, и все.
Подождите, Сергей Алексеевич, вся история-то в том, что есть как бы правильные и неправильные организации и люди, но так считалось. И вот те, кого мы считали маяками нравственности или нового мышления, как бы сказал Михаил Сергеевич, мышления, но они как бы такие же оказываются. Так должны они, вот для того, чтобы продемонстрировать свою принципиальность, ну, что-то более жесткое придумать или нет?
Но если так, да, если они себя показывают, как надо с них брать пример, то таких людей тогда надо увольнять, вот и все.
Спасибо, это был Сергей Алексеевич, он тоже, как и Анна Федорова, за более жесткий подход. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Подмосковье.
Да, Юрий.
Ну, мне просто интересно вот мнение вот этой феминистки, но я слышал мнение «Медузы», что он сам, его никто не отстранял, он сам на 2 недели ушел, взял по собственному, вот, а пришел обратно по желанию коллектива.
Коллектива, да.
Да, но вопрос-то еще один. Я не знаю, понимаете, вот все говорят, что... А что конкретно-то он сделал? Если, как вы говорите, потрогал за какое-то место, да. А и потом она его простила, это один вариант. А вот если, сказать, он что-то сделал, что-то непонятно. В общем, непонятно, что он сделал, из-за чего весь этот сыр-бор-то.
Опять же, я могу ссылаться только на те описания, которые просочились в медиа. Там это выглядело следующим образом. Потрогал за ягодицы, утверждая, что ему за это ничего не будет. Потрогал жену одного из сотрудников издания. Ну, вот как-то так это происходило. Судя по всему, на вечеринке не все были трезвы, и ровно поэтому руки-то были несколько распущены.
Если он был, конечно, не трезвый, ну, какие-то отхождения, наверное, можно сделать. После этого, конечно, он раскаялся.
Как это? Подождите, это отягчающее же всегда у нас было, нет?
Ну, согласен, я с вами согласен, отягчающее. Но, во всяком случае, можно понять человека, который, сказать, в порыве чего-то... Но если он это
отягчающее, сделал намеренно... но смягчающее, вот так у нас.
Да, а если он это сделал в порыве того, что сказать, что он здесь хозяин, и он может все что угодно, тогда я согласен, надо наказывать по полной программе.
Говорим мы о двойных стандартах здесь или нет? Или наоборот, здесь «Медуза» показывает, как нужно вот с такими вещами работать в публичном пространстве?
Ну, я хочу сказать, что в семье не без урода. Конечно, сказать, это неподобающе. Если действительно организация пытается сказать, что она правда в последней инстанции, то это, конечно, для него только негатив.
Удар. Да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире.
У меня такое мнение, повинную голову меч не сечет. Знаете, я думаю, в этом случае надо было понять, простить.
То есть, ключевое, мы разбираем, если эту историю, как она подавалась в медиа, как «Медуза» преподносила, что да, был такой грех, да, мы вот отстраняем человека на 2 недели, да, вот сейчас мы поговорили с сотрудниками коллектива, коллектив хочет, чтобы он вернулся на свой пост, плюс ко всему он еще и повинился, все, это получается инцидент для вас, ну, по крайней мере, исчерпан. Так и нужно поступать.
Думаю, да. Если сравнивать, допустим, с депутатом Слуцким, если я не ошибаюсь, да, который был, там же было, ну, ровно почти наоборот. То есть там было полное отрицание, там была, какая-то поддержка коллег сумасшедшая, да, которые говорят, что ничего такого не было.
Ну, здесь коллеги тоже как будто бы поддержали, ну, попросив вернуть главного редактора.
И были обвинения в сторону жертв, если вы помните.
Да.
Вот, здесь я этого не вижу, абсолютно, во всяком случае.
То есть...
я не вижу, может, они и были, но я не видел.
То есть это можно воспринимать как некий пример того, как можно с подобными скандалами работать?
Ну, принципе, да. Я думаю, да, вполне можно,
да. Да, спасибо, спасибо. Ну и из комментариев 664-й пишет, а разве по Слуцкому либеральные СМИ предъявили доказательства? Их Володин просил дать записи или видео, они так и не предъявили, хотя говорили, что есть. Пишет 664-й, прощать надо людей, ну по пьяни, ну по лапу, ну со многими выложив. Пишет Михаил, это комментарий нашей аудитории, но Александр Б. уже беспокоится, что женщины перестали понимать комплименты. Но я полагаю, что все-таки они понимают, что есть такое комплимент, а что такое потрогать за ягодицы, и определенную разницу между этими вещами видят. Но, впрочем, сейчас уже не об этом, сейчас кардайджест.